Мир вам, братья и сестры, время снова обратиться к слову. Я назвал проповедь «Когда тебя не понимают». Два стиха мы возьмем из Евангелия от Луки, 23 глава, 33-34 стихи. Евангелие от Луки, 23 глава, 33-34 стихи. «Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил им: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий». Вот эти два коротких стиха. На что я хотел обратить внимание, это слова Иисуса Христа, который говорит: «Отец, прости их, прости этих людей, потому что они не понимают, что они делают». И знаете, то, что происходило в тот момент, честно потрясает меня, мой разум, мое сердце. Ведь в тот момент непонятые людьми Бог висит на кресте. А Он оставил небо, Он умолился, Он стал человеком, чтобы стать понятными людьми и явить миру Отца. И мы читаем в послании к филиппийцам апостола Павла во 2 главе 6-8 стих такой отрывок. Он, речь идет об Иисусе, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, и смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Но он переводит этот стих, звучит так: «Но он по природе Бог не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен. Но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте». Знаете, это страшный момент для любого, когда тебя не понимают. И хотя мы знаем из пророчеств, что для Иисуса крест – это неизбежность. Он должен был туда идти. Он для этого пришел на землю. Это была часть его миссии. Но знаете, мало, а возможно вообще никто из людей, кто был свидетелем этой казни, наверное, они не понимали, что висящий на кресте Иисус Христос – это заместительная жертва. Это вот этот заместительный ягненок, о котором мы сегодня слышали, что Он умирает за грехи всего человечества. И что это апогей Божьего плана спасения, что сейчас, в тот момент, когда Иисус висит на кресте, меняется история всей вселенной. Кто-то думал, что Иисуса распяли, потому что Он богохульствовал. Были такие обвинения в Его адрес. Кто-то думал, наверное, что Он подрывал политическую стабильность, государственность Римской империи. Наверное, были и такие. А кто-то попытался собрать осколки несбывшихся надежд на царство в Израиль во главе со Христом. И знаете, все участники этих событий, от Пилата до Ирода, до фарисеев, можно вспомнить, первосвященников, народ, конечно же, учеников, каждый имел свою версию и объяснение, почему на кресте висит Иисус. Но никто не догадывался, что все их версии были ошибочные. Они не понимали, что они люди загнали Христа на крест, а Божья любовь ко всем живущим и желание прославить своего Небесного Отца. И как страшно в этот момент осознавать, что никто не понимает истинных причин происходящего. Друзья, а что вы испытываете, когда вы встречаетесь с непониманием? Что вы испытываете, когда вас не понимают? наверное, боль, огорчение, какую-то обиду, может быть, разочарование, может быть, ваша реакция – это злость и даже гнев. И как мы слышали, что все, с чем сталкиваемся мы сегодня, оно не стоит в сравнении со всем тем, с чем столкнулся Сын Божий, когда Он был здесь на земле. Я хочу сейчас прочитать несколько отрывков в Евангелии от Луки, в котором мы уже читали. 2 глава, 41 и 50 стихи. История, которая произошла с Иисусом, когда ему было 12 лет. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф, мать его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Не знаю, первая ли эта ситуация была в жизни Иисуса, или были ранее, когда его родители его не поняли. И может, кому-то сейчас 12, может, кому-то 15, может, кому-то далеко за 18, может быть, у вас уже ваша семья, и у вас уже есть свои дети, а вас ваши родители не понимают. Знаете, вы не один в такой ситуации. Как мы видим, Иисус был в подобной ситуации. Его тоже, его родители, земные родители, не понимали. И я не знаю, почему у вас это происходит. Я не знаю, какая ваша ситуация. Почему у вас с вашими родителями, может быть, возникло сейчас непонимание, или оно длится, может быть, несколько месяцев, и может быть, лет. Я не знаю, чья позиция ошибочная, чья правильная. Просто запомните одно, Иисус знает, каково это. И Он тебя понимает. Знаете, когда я сталкивался с непониманием своих родителей, ну, моя реакция такая, мне было больно. Как так? Тех, кого я люблю, и они вдруг меня не понимают. Я вдруг считал, что я прав, а они нет. Но сам момент самого осознания и понимания и применения Слова Божьего, того, что Иисус прошел эту ситуацию, Он знает, каково это, дало мне возможность сблизиться с Иисусом. Я уходил в парк, я молился, я плакал, читал Писание. И хотя я действительно увидел те моменты, где я был неправ, где мне надо было понять моих родителей, это было удивительное время. Построением взаимоотношений с нашим Господом. Друзья, если вас не понимают ваши родители, идите ко Христу, Он понимает. Еще один текст Писания прочитаем, он записан в Евангелии от Марка. 3 глава, 20-22 стих. Евангелие от Марка, 3 глава. С 20 по 22 стих. Приходят в дом, и опять сходится народ так, чтобы им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. Еще одно событие в жизни Иисуса, когда вдруг собираются родственники, близкие ему, и говорят, да он вышел из себя, он сошел с ума, он что-то такое несет, что вообще не слушайте его, мы пришли вот, чтобы у вас было меньше проблем, сейчас мы его возьмем и забудем эту ситуацию. А первосвященники пошли еще дальше. Они видели те чудеса, которые он творит, и они прямым текстом сказали: да в тебе бес, или в тебе сатана, ты делаешь это силою бесовской. Друзья, может быть, ваши родственники считают вас сумасшедшими? Может, близкие, друзья говорят, что вы попали в какую-то секту? Знаете, казалось, мы живем сегодня в свободной стране, у нас есть свобода вероисповедания, записана в нашей Конституции, но все равно мы сталкиваемся с мнением разных групп людей, которые могут плохо отзываться о том, во что мы верим и как мы уповаем на Христа. Знаете, кто-то может нам вспомнить старые байки, что баптисты по-прежнему приносят жертву детей. Кто-то по современнее будет утверждать, что мы живем на деньги Запада, что мы враги своему Отечеству. Может, кто-то захочет опорочить ваше имя. И недавно такая ситуация произошла с одним из пасторов баптистской церкви в городе Мурманске. По ложному обвинению обвиняет пастора, отца пяти детей, приписывают статью о растлении несовершеннолетних. Сейчас он находится дома, его отпустили под залог. Идет разбирательство. Мы молимся за эту ситуацию. Это происходит сейчас. Иисус знает, каково это. Если кто-то здесь присутствующих, возможно, в какой-то из перечисленных ситуаций, которые я упомянул, оказался, Иисус вас понимает. Скажу честно о том, о чем я мало кому рассказывал. Это история из моей жизни. В школьные годы мне приходилось завоевывать расположение своих одноклассников. И делал я это тем, что мне давалась учеба легко, я хорошо учился, и я сделал такую ситуацию, что я нужный в классе. Ко мне могли обратиться за помощью, чтобы я помог по учебе, объяснил что-то, ну или списать, например. Знаете, просто так с парнем-баптистом дружить особо не хотелось. Интересы другие, места посещений другие, по-другому я проводил воскресный день, разговоры другие. Знаете, к сожалению, даже сейчас, хотя я родился, вырос, учился в Краснодаре, и социальные сети позволяют, так сказать, расстояние все сократить, и те одноклассники есть в моих социальных сетях, мы все равно не общаемся. Знаете, в армии тоже поначалу была очень жесткая реакция на мои позиции, на мою веру. И я не служил в советское атеистическое время, а служил в 2004 году. И хотя потом все изменилось в лучшую сторону, меня, так сказать, провожали с армии с положительной характеристикой, но когда я был изгоем, и меня морально, так как говорят молодежь, прессовали разные начальники в погонах, я вспоминал то, через что прошел Иисус. Это давало мне сил стоять в вере. Знаете, в армии у меня никогда не было такого ощущения близости Бога. И когда в очередной раз приходилось идти в какие-то кабинеты к начальникам в погонах, знаете, у меня как будто физически было, как у Сидраха, Месаха и Авденаго, что рядом со мной, я не один в этом кабинете против начальников, что со мной рядом стоит Иисус. Друзья, если вас не понимают близкие, если вас не понимают друзья, родственники, идите ко Христу. Он понимает. Давайте вспомним еще один эпизод. Он также записан в Евангелии от Марка. 8 глава. Тринадцатый, 21 стихи. Евангелие от Марка, 8 глава, с 13 по 21 стихи. «И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что вы рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Вот еще один эпизод жизни Иисуса, когда близкие, последователи ученика, ученики его, и когда он преподает им учение и говорит о том, что надо бояться закваски фарисейской, саддукейской, что не нужно быть приверженцем их учения, и он и прямым текстом говорил, что так, как они говорят, вы поступайте, но так, как они живут, так не делайте. И вот самые близкие последователи вдруг не понимают то, о чем им говорил Иисус. Знаете, если посмотреть на нашу жизнь, возможно, вы пытаетесь кому-то благовествовать. Возможно, родственникам. А может, вы родитель, и у вас есть дети, не знаю, подростки, может быть, помладше. Вы хотите наставить на путь истины своего ребенка. Может, кто-то из вас служитель, вы пытаетесь решить какую-то сложную проблему в церкви. А может, вы просто хотите быть, чтобы вас услышали, чтобы вас поняли ваши близкие. Но вас не понимают. Или говорят, что понимают. Но на самом деле вы видите обратное. Знаете, в нашей семье тоже есть похожая ситуация. У моей супруги, у Наташи, есть брат. Этот парень раньше ходил в воскресную школу с мамой. Много знает библейских истин. Когда с ним серьезно разговариваешь, на словах он все понимает, но жизнь говорит об обратном. И знаете, когда стараешься помочь, реально помочь человеку, когда он действительно, как говорится, оказался в сложной житейской ситуации, ты видишь, что твои усилия ставят ни во что, приходит разочарование. Друзья, что я должен делать в этой ситуации? Я отвечаю себе то, что и вам хочу сказать. Я должен вспомнить, через что прошел Иисус. Я должен идти к Нему, потому что Он понимает. Давайте вернемся ко Христу, который висит там, на кресте. Я бы хотел обратить наше внимание на 3 момента, после которых мы помолимся. Первое. Только Христос может вас понять так, как никто другой. Друзья, еще раз. Только Христос может вас понять так, как никто другой. Он знает, что такое предательство друзей. Он знает, что такое смерть близких ему людей. Он знает, что такое одиночество. Он знает, что такое голод. Что такое холод. Что такое боль. Несправедливость. Он знает, что такое ложное обвинение. И он знает, что такое ужасная мученическая смерть. Если вас не понимают, или вы считаете, что вас не понимают, расскажите в молитве это нашему Господу Иисусу Христу, только Он поймет. 2 момент, на который я хотел обратить внимание, когда мы прочитали первые стихи, что Иисус там, вися на кресте, последние минуты своей жизни, вдруг Он просит Отца о прощении. Христос, когда столкнулся с самым страшным, на мой взгляд, непониманием людей, Он просит Отца простить их. И знаете, несмотря на то, что вот в тот ужасный момент, Люди не понимали, что они делали, жертва Христа не стала напрасной. Прошло время, миллионы людей поняли смысл Голгофы. И мы с вами в их числе. И сегодня мы будем вспоминать эти моменты смерти Христа, потому что мы поняли, для чего Он пришел. Друзья, но для нас это урок. Мы тоже должны прощать так, как прощал Христос. И знаете, происходит чудо. Если мы прощаем тех, кто нас не понимает, считая, что они виноваты в чем-то, мы вдруг становимся способными понять других. Поэтому прощайте людей. Прощайте тех, кто вас не понимает. И третий момент. Несмотря на то, что многие поняли смысл смерти Иисуса Христа, большинство живущих в нашем городе, да и вообще по всей земле, увлечены своей жизнью настолько, что не думают о своей душе, не думают о вечности. И знаете, они похожи на воинов, которых волновал больше кусок ткани, о котором они бросали жребий, чем тот человек, который висел на кресте. И, к сожалению, для многих смерть Иисуса Христа непонятна. Друзья, эта история и эта часть радостной вести. Мы говорим, Евангелие, есть радостная весть. Ну как смерть какого-то человека? Более того, эта смерть прошла почти 20 веков назад. Как это может быть радостной новостью? Как это может быть радостной вестью? И как это касаться может человека, который живет сегодня, в наше время? И согласитесь, для многих современных людей непонятно, почему смерть Христа – это радостная весть. И вообще, для чего нужна была эта смерть? И наша с вами задача – нести Евангелие доступным, понятным образом. Для этого сейчас, знаете, самое благоприятное время за всю историю человечества. Есть театр, есть телевидение, есть мобильная связь, есть интернет, социальные сети, видеоблоги, живой журнал. Масса есть ресурсов и способов, как донести понятно радостную весть о том, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Друзья, используйте свои творческие способности, дары и таланты, чтобы донести радостную весть о Христе. Господь нас понимает, Иисус нас понимает, но поймите и вы Его. Ведь Он хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины и были в присутствии Его славы. Аминь.